Мы шестую главу закончим немного и сразу перейдем на седьмую главу. Да? Там кое-что очень серьезное у нас осталось. Очень серьезное. Вообще, ну вот подойдем и скажем, конечно. Мы остановились. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь. Это вся мистерия, о которой мы сказали. Это уже все ясно. Я не останавливаюсь. И дальше мы... Дальше здесь говорится. «Се говорил он в Капернауме». И вот здесь. «Многие из учеников, слышавшие это, говорили, какие трудные, страшные слова сии. Кто способен их уразуметься?» Дорогие мои, это проблема и по сей день. Когда мы это все разбираем, мы знаем, что это то, что, о чем мы говорим, это никто не знает. Это не знали и его ближайшие ученики. Им надо было еще это ощутить, познать. Для этого нужно было время. Он же не пришел для Иоанна и для Петра только, которые поняли, в конце концов, все, да? А остальные ученики, если не смогли, то тем более остальные в дальнейшем, все человечество, да? Поэтому, действительно, это очень трудные слова. Настолько трудные, они скрытые, они сакральные, то есть оккультные, что как раз и здесь произошло очень большое нарушение. Нарушение в том смысле, что такое причастие и после день не знает человечество. Это для тех, которые должны были объяснить окончательно и до конца осознать, что такое причастие. Причастие состоит из двух частей. И как раз мы только укажем одно. Прошлая лекция полностью была о причастии. Хлеб и вино. Это есть причастие. И причастие состоит из двух частей. И чтобы все же конкретно сказать, уточнить. Мы это хорошо знаем, я помню. Ну просто вот записывается для Евангелия от Ивана. Поэтому причастие, когда мы причащаемся к знанию. И это состоит из двух частей. С одной стороны, мы воспринимаем все откровение природы, это есть плоть, и все откровение внутреннее, это есть кровь. То есть, это есть мораль, нравственность и высочайшие добродетельные качества, особенно благородство, которым так носил это высокое достоинство Платон, да? О чем доктор все время говорит, что особенная характеристика Платона – это благородство. Но имел в виду 19 столетий. Значит, с одной стороны, мы постигаем, то есть мы принимаем пищу духовную, это есть наша божественная мать в себе, в нас самих, и с другой стороны, мы принимаем любовь и нравственность, и вот в двух частях, с двух сторон мы обогащаемся, мы причащаемся, мы принимаем причастие. А хлеб и вино, которые нам показывают, да, которые это все происходит, это только символ. И больше ничего, никакой там нагрузки нет. Вы принимаете этот хлеб или не принимаете? Она благословена или не благословена? Это нереально совершенно. Реальность – наше постижение мира. Это есть причастие. Значит, мы остаемся без причастия, если мы не познаем мир, если вообще мы не познаем литературу, искусство и так далее, и так далее. Да? Это есть в общей сложности хлеб и кровь. Это есть, значит, то, что исходит изнутри. Теперь скажем так. То, что мы познаем из мира и от мира, это познание истины для равновесия арманического. А то, что мы изнутри познаем, все благородные качества, все добродетели, мораль и любовь, наши отношения к человеческому, это все есть противостояние против люциферического. Поэтому я вчера и позавчера сказал, что все конфессии имеют два креста, а не три креста. Потому что они никак не могут противостоять ариманическому. Поэтому так бушует безнаказанно, дорогие мои. То есть, мы скажем, без противостояния ариманическое. он имеет доступ в ваше сердце, в ваше душе, в ваше сознание, ваш человек не может выстроить против него ничего такого серьезного, да? Это очень важно, дорогие мои, чтобы мы знали, что причастие состоит из двух частей. Ариманическое уравновешивается, люциферическое уравновешивается. Есть люди, которые хотят только познавать мир, а внутри имеют пустоту. И наоборот. Есть люди, которые признают только любовь, а мудрость остается подобной. Да? Теперь, говоря это, мы должны соединить Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Потому что когда вы читаете Евангелие от Луки, там более чем 12 раз говорится о Святом Духе. А когда мы читаем Евангелие от Иоанна, там в основном мы читаем «Я есть». «Я есть хлеб, цвет, свет» и так далее. Да? И отдельно тоже. Там, где везде говорит Господь «Я есть» или «Я говорю вам», это всегда подразумевается «Я есть». Да? Поэтому давайте вспомним, что говорят в Древней Индии. Любовь – первородная дочь Земли. Любовь, что позже нашу мысль, наше сознание, наше чувство познания родила, да? Вот это есть божественное нисхождение, это мы знаем. А человеческая эволюция – это сперва мудрость, сознание, познание, и потом к любви идем, да? Поэтому, как начинается Евангелие от Иоанна? Благодать и истина. Не истина и благодать. Я не придираюсь к словам, а это очень, это мудро сказано. И он пишет о том, что он видит эволюцию. Поэтому говорит сперва благодать и истина. А мы как должны воспринимать? Мы должны воспринимать истина и благодать. Потому что прежде всего идет истина. Дальше, вот если мы дифференцируем, то есть еще ярче это мы хотим показать, тогда будет так. Благодать, то есть истина и благодать. Мир, природа и сознание человека. Мудрость и любовь. Святой Дух и огонь Я. Это все одно и то же. Там вот надо по рубрикам это провести столбик. С этой стороны надо пересчитать, что мы считаем как качество познания. Это есть истина, потом, как мы сказали, это природа, познание природы, потом идет мудрость. Любовь это и идет Святой Дух. Это все женское начало в человеке. А здесь идет все благородные моральные качества и кончается чем? Кончается огонь, Я существо, да? И поэтому мы должны сказать, что когда хлеб, это есть все хлеб, а это есть все кровь. Поэтому, дорогие мои, во всех притчах читаем сперва о хлебе притчу и заканчивается вином, кровью. То есть Я существо, да? Поэтому обрамление всех притч происходит так. Начинается от хлеба и кончается везде все притчи. Да? 14 притчей Матфея начинается от хлеба, вышел сеть, хлеб, а потом дальше в конце о винограде, да? И также все притчи. В Евангелии от Луки 19 притч. Да, начинается от хлеба, кончается. Почему? Хлеб и вино и есть все. Хлебом мы чувствуем свет, это хлеб. Разве нет? Да? Дверь, это тоже хлеб. А Я, это тот пастырь, который это, и дает нам хлеб, да? А потом идет божественное качество. Это все относится к любви, крови, Я, огонь, мораль, добродетель. Это все с этой стороны дается, да? Поэтому Евангелие от Луки, поэтому там много женщин же, нет? Это Святой Дух, это Дух познания. Поэтому я хочу вам образно сказать таким образом, что как, например, мы скажем, давайте теперь вот так скажем, что мы не должны говорить, у нас есть вера. Это неправильно, если мы так говорим. Мы не должны превращать нашу веру в догму. Вера также должна быть текучей, она должна течь со временем, то есть вера должна возрастать. Если в нас есть вера, которая растет, тогда мы правильно понимаем, что такое вера. А не так, что ну, я верю, конечно, и все. Это неправильно. Вера должна идти со временем. То, что время Мы же сказали, что реальность это то, что в становлении находится. И истина, то есть мы справимся, мы все это должно отражаться реально, да? Она должна тоже течь. Так же и вера должна возрастать. Поэтому вот я хочу вам сказать так, что вера это как бы бутон, которую святой Михаил мужеством познания превращает в жажду познания, в жажду истины, и это потом дает, то есть уже цветок, распускает этот бутон в цветок, и потом превращается в плод. Плод – это уже видение духовного мира. Поэтому вера, которая не растет в нас, в жажде познания, я тем самым приготавливаю седьмую главу. Кто жаждет, иди ко мне, пей. Вот и к этому. Когда мы это слово пройдем, мы это будем знать, как оно должно звучать, как оно должно пониматься. Да? Поэтому, если наша вера не растет, почему говорят ученики, умножь нас веру. Вот правильное отношение. А не так, что вот веру имеем и все. Где растет вера? А как должна расти вера? Без познания никак не будет возрастать, да? Причем, дорогие мои, всегда так. Познание и добродетель, познание и мораль, они должны параллельно течь в нашей душе. Иначе не будет, иначе будет односторонне, будет сектантство, будет уже маниакальный, какие-то в стороны уходит это все. В гармонии все должно развиваться, да? Поэтому святой Михаил превращает нашу веру в жажду познания. А потом иди сам. Вот в этом смысле мы должны поставить вопрос. Почему в Евангелии от Иоанна нет насыщения 4000? То есть 4-й культуры. Почему нет? Будущий Иван. Потому что он все равно как орел, символ уже у него орла, нет? Там, где Иоанна рисует, там, где орла рисует. А орел это смотрит всегда в будущее. А 4000 это насыщение 4-й культуры, так? Потом, я еще очень сложный вопрос поставлю в этом отношении. Почему тогда в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки дается сперва насыщение 5000, а потом 4000? Должно быть естественно. Сперва 4000 насыщают, а потом 5000, да? Сперва 4-ю культуру надо насытить как следует, а потом 5-ю культуру. А они описывают сперва 5-ю, потом 4-ю. Вот он загадка. Да? Кто ответит? Нет, нет. Нет, нет. Нет, это вы должны меня простить, просто я поставил вопрос, потому что это очень сложный вопрос. Дело в том, что когда я с вами пишу, это 4000 насыщения. О, молодец. Вы простите. Вот так, действительно. Когда в духовном мире ясновидящий смотрит, он смотрит всегда наоборот. Сперва смотрит в будущее, а потом уже настоящее, потом уже прошедшее. На физическом плане наоборот происходит, да? Сперва происходит настоящее, потом будущее, да? А в духовных мирах нет. В духовных мирах будущее сперва видится, воспринимается будущее, потом настоящее, потом прошедшее. Значит, боги, то есть божественные существа, развиваются из будущего к настоящему. Поэтому, когда ясновидящий видит насыщение, он сперва видит то, что описывает. То есть 5000. Будущее видит насыщение. Потом уже 4000. Это на это никто не... Вы проверьте, никто не сможет на это ответить вопрос. Видите, как много вопросов, о которых будут все молчать, кроме духовной науки. Да. Но еще надо добавить, кроме тех, которые должны уже хорошо знать духовную науку. Это Иван Дробософий, очень трудно найти этот вопрос. Вы поставьте вот петербургским и московским вопрос. Поставьте, как они начали думать. Это трудный вопрос очень, трудный орешек. Надо хорошо знать очень, чтобы потом это все соединить, как я сказал о Симоне Петре, да? Это все надо вместе собрать и помыслить, что там происходит, почему все время Симон Пор. И вообще всех зовут Симон, да? И поэтому я сказал, что в нас должна быть такая вера, которая жаждет развития. Это бутон в нас. В цветок должно превратиться, а потом этот цветок должен принести свои плоды. Что такое плоды, это уже непосредственно. До каких пор мы будем верить, дорогие мои, да? Духовную мир, существует духовную мир. До каких пор? Да. То есть, пока мы доработаемся до этого, да? Вы знаете, что есть время учебы, да. Время потом экзамена, а потом время свободы уже. Все, заканчивается. Поэтому я ставлю вам, вы, наверное, очень свободно ответите на следующий вопрос. А почему нет насыщения шестой культуры? Шесть тысяч, почему нет в Евангелии? Четвертой культуры есть насыщение, 4000. Пять тысяч это пятая культура. А шестого никто не насыщает. Почему? Потому что уже хватит кормить человечество. Они сами должны дать уже плоды. Все, хватит уже водить и обучать. Поэтому, когда вот эта огромная духовная наука проявилась, это насыщение пятой культуры. Кто его будет насыщать? Конечно, апостолы, конечно, ученики, потому что не Господь же пришел в пятой культуре и принес антропософию, духовную науку, да? То есть, поэтому, правильно там, Евангелие от Матфея, Марка, Луки, что передает ученикам, а ученики, а и он прямо видит сущность, мы об этом говорили потом, так? Но насыщение пятой культуры – это последнее излияние духовной пищи шестой культуры. Уже нас никто не будет насыщать, если мы не приняли пятой культуры пищу. Мы в шестой культуре останемся без пищи, без духовной пищи, тем более о седьмой культуре. А седьмой пищи нет, да? Поэтому вот мы это все правильно понимаем, когда говорим, что шестая культура – это культура плодов, а пятая культура – это культура цветов. Так, образно говоря, разумеется. Четвертая культура – это уже бутон, который должен раскрыться, постепенно развиваться. И поэтому мы правильно воспринимаем, правильно ставим вопросы и даются из духовной науки, что самое главное – активная вера. Вера сегодня не должна повториться на завтрашний день. Завтра у нас должна быть другая вера. А послезавтра, тем более, через неделю, через месяц и так далее, у нас должна быть другая вера. Вот это есть, о чем говорит Господь. Кто жаждет, тот приходит и принимает пищу. Да? Теперь, как мыслят евангелисты о пище? Какая градация дается нам? Это очень нам важно знать, очень важно. Поэтому это великолепно звучит в Евангелии от Луки, когда говорит «хлеб». Как? Рыбу сказала? Дальше? Нет, не нет. Хлеб, потом рыба, потом яйцо. Евангелие от Луки. Какой отец, который когда попросит сын, дает вместо хлеба камень, вместо рыбы змею и вместо яйца корвёна? Какая градация здесь? Если мы не принимаем духовную пищу, а физическую пищу, эта физическая пища есть камень. В буквальном смысле камень. Разве нет? Разве мы минерал же принимаем все время? Мы же материю принимаем. Мы же не святым духом питаемся, нет? Мы питаемся камнем. Поэтому доктор совершенно правильно говорит, что любая пища, это будет мед или будет что-либо материальное, это всегда отрава. Для организма это отрава. Маленькая трава, большая трава, но все равно трава. Это камень, который идет своим ходом, превращается в змею и потом превращается в скорпион. А если мы принимаем духовную пищу, это есть хлеб жизни, я есть хлеб жизни, превращается в рыбу, ясновидческие способности, и это потом превращается в яйцо, то есть творческие способности. Значит, хлеб, потом ясновидение, потом творчество. Камень, потом ложные ясновидения змеи. Вот эти, которые принимают, что это, как называется это? Наркотики, да? Что они видят? Они же змеи видят все время. Вы спросите, пожалуйста. Они змеи видят все. Потом превращаются в скорпион, то есть убивают себя. Все, отравляют себя. Интересно. Поэтому мы, дорогие мои, верующие люди должны говорить так: принимая духовную пищу, она растет. А если мы не принимаем духовную пищу, то мы принимаем камень. А то, что камень сделает, это вы хорошо знаете. Этот камень превращается в склероз, потом остальное. И потом идет деградация. Вот в общей сложности я это хотел еще сказать. Еще одну вещь я добавлю, и потом пойдем вперед, дорогие мои. Это очень важные понятия, поэтому я это хочу оставить. Потому что это очень важные понятия. Когда мы идеализируем кровнородственные отношения, когда мы идеализируем кровь наследственную, мы все служим Иегове. Древне иудейского Бога. А когда мы идеализируем то, что мы должны заново приобрести, потому что с кровью мы рождаемся, если мы ничего идеального не привносим, то, что мы получили от рождения, а от рождения мы получаем уже готовое, это кровнородственное. Да? Помните, я даже говорил, что там еще Бог присутствовал в первом веке, до первого столетия. Да? Поэтому я Бог Авраама, Исаака и Якова. То есть это Бог переходит в крови. С первого века это все заканчивается. И когда мы принимаем новые идеалы, идеалы приобретенные, вот это и есть служение Христу. Поэтому мы идеалы должны приобрести. А если мы, атакуем эти кровнородственным идеалам, это чистое служение Яхве и Йехове. Поэтому посмотрите, свидетели Йехове, как они разношились. Это наше реальное состояние, психическое, человеческое состояние. Они действительно умножились, потому что да, это есть реальность. Человечество служит Яхве, Йехове служит. Просто они экспансии это образуются, а так все люди, которые не приобрели новые духовные ценности, которые от рождения не даются человеку. Вот это очень важно, и поэтому, дорогие мои, я это сказал. И дальше я хочу сказать, что трудные слова, очень трудные слова, мне это должны, мы сами должны сказать, что это, кто способен это уразуметь? Поэтому нашествие Иегова. Видите? Ученики не могут уразуметь, и в Евангелии это стоит. Иисус, поняв, что ученики не справляются со слышанным, сказал, вы поражены этим? А что вы скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Это место я перефразирую очень часто в таком отношении. Вот я когда беседую, например, в синагог Мишле, ложные розенкрейцеры, там ложные иудеи, ложные кришнаиты и так далее, они же все ложные, абсолютно все ложные. Не существует ни кришнаитов, ни буддистов, ни масонов, ни розенкрейцеров. Не. Вот то, что вы перечатили, никого не существует. Вы думаете, существуют католики? Не существует. Католики, как таковые, были до 15-го столетия. Я вот вчера привел хороший пример. Святой, я сейчас хочу рассказать, это действительно очень сильная мысль. Если вы поразмыслите, это, вы не просите, но я хочу вот так сказать, это очень правильная мысль, очень правильная психология. Что я имею в виду? Вот 5-летний мальчик, да? Сейчас им, а потом он возрос, ему 30 лет. 30 лет, там же нет уже 5-летнего. Оно находится, но он вырос же из 5-летнего, да? А когда 50 ему, вот в этом отношении мы должны мыслить эволюцию человечества. Человечество живет во время буддизма. Он должен был буддистом. Потом этот перешагнул человечество. Уже возрос. Как рост меняется, нет уже 5-летнего, нет уже 3-летнего мальчика, девочки. 30-летнего, 90-летнего, да? Вот так же. Масонов сейчас не существует, масонов. Это узурпаторы, которые называют себя. Так же розенкрейцеры. Розенкрейцеров не существует уже, потому что человечество уже возросло, вышло из этого возраста. Вот так мы должны мыслить. Из возраста розенкрейцеров человечество отошло и приходит к тебе в духовную науку. Так же и буддистов не существует. Потому что, во-первых, не существует психология, конфигурация. Тело совсем другое. Там соки совершенно другое. Я один раз сказал, наверное, вы помните, дорогие мои, добрый человек имеет совсем другой состав крови в печени, совсем другой состав в селезенке, совсем другой. И недобрый человек совсем другой состав. Когда мы что-либо доброе помыслим, у нас меняется состав, химический состав меняется в крови. И там и лимфы, и все меняется. Медицина пока не может это установить, но это устанавливает ясновидческое сознание. Кому верить? Кто ничего не видит, кроме материи, или тот, кто и материю видит, и сверхматерию видит, да? Ну это
предлагаю свободу.
Поэтому я всегда говорю, что не существует уже ни кришнаитов, ни буддистов, ни масонов, ни розенкрейцеров. Все они повзрослели. А мы должны сказать, еще точнее сказать, мы должны сказать, все они помолодели. Так правильнее будет. Сейчас человечеству 27 лет. Понимаете, вот почему я говорю, это всегда знали, дорогие мои. Это не то, что вот только антропософия говорит, не так это, дорогие мои. Вся мудрость антропософии всегда существовала. Единственное, что добавляется, это миссия святого Михаила. Причем в лоне христианства, потому что святой Михаил правил тогда, вообще архангел правил тогда, да? Но сущность посвящения всегда одно и то же. Всегда одно и то же. Имагинация, инспирация, интуиция, оно всегда было. Меняется форма, проявление, и добавляется, разумеется, христология. Потому, например, я в Тбилиси взял именно вот это название для нашей беседы – христология. И знаете, как удивляются, и в Швейцарии узнали, что кто-то там, какой-то последователь антропософии, читает христологию. Что это такое? Не из христианской ли общины он? Насколько это чуждо для слуха даже вот. А христология есть именно новое, нечто новое. Ну, это же просто элементарно, дорогие мои. Что-то новое же должно прийти. Зачем мы инкарнируемся? Реинкарнация, что такое? Мы должны менять условия нашего пребывания на земле. Почему мы приходим? Потому что новые условия для нас. А если мы будем повторять, тогда нет смысла никакого. Правильно? Нет, дорогие мои? Потому иногда так очень поздно приходим, что мы должны найти совершенно новые условия и в природе, и в человечестве, и в социологии, и в психологии, и так далее, везде все. Новые, чтобы мы должны новую пищу взять. Я хочу один нюанс еще добавить, чтобы потом не забыть. Я все же считаю, что мы не до конца проследили. Почему по кругу раздает Господь? Мы должны знать, что первый круг насыщается, потом второй круг насыщается, потом третий круг насыщается. Вот это в этом смысле круг дается там. Это не так, что он раздал и все. Нет, это все течет. Течет. Поэтому дается круг. Не замкнутый круг, да? Замкнутый круг – это не христианство. Замкнутый круг – это индийское мировоззрение. Буддийское, индийское мировоззрение и арабское мировоззрение. Поэтому у них мировоззрение как в природе. Они всегда приводят пример природы. Вот природа в одно и то же, вот так, бентокалисе. Одно и то же, одно и то же. Христианская наука принимает спираль. Это, вы же знаете символ эволюции. Один виток и второй виток. И там нет даже соприкосновения, там есть расстояние, то есть это скачок. Это вот все очень глубоко задумано, да? И в этом отношении, дорогие мои, это насыщение происходит. Давайте пример приведем. Так будет лучше. Пятая культура насыщается. Это 5000. Да, тогда начинается. 1413 год. Это культура Ренессанса. Насыщается человечество. Дальше. Философия. И другие области. Поэзия, литература. Когда они появились, эти Пушкины, Лермонтовы и так далее. Галактион Табиды и наши, и ваши, и все германы. Вообще английская поэзия – это удивительная поэзия. Люди не знают английскую поэзию. Потрясающие. Потому они восхваляют там Уставелия, Галактионова. Люди не знают, что происходит там, в Англии. А во Франции – это удивительная страна поэзии. Да. И поэтому, что я говорю, что это насыщение все время происходит. И вот сейчас новый виток насыщения, чисто спиритуальная духовная наука. Это опять-таки по кругу. Поэтому там сказано, что по кругу раздал. Это продолжается все равно, потому что это же 5000. Если было бы замкнуто, тогда единожды факт был бы, но это становление происходит. Вот сейчас я это более детально с вами прошел. И теперь дальше. Да, вот что я хотел сказать. Я часто говорю. Ну хорошо, мы сейчас не согласны. Вот в духовных мирах посмотрим, кто есть, где есть истина. Поэтому Господь говорит, а что вы скажете? Вы сейчас не согласны. А что вы скажете, когда это будет в духовных мирах? Когда вы это все увидите, да? Я часто говорю, что вот, ну хорошо, не согласен со мной человек, да? Подождем, подождем. В духовных мирах увидим. Это пример опять-таки из Евангелия. А что вы скажете, если вот я говорю истину, вы не принимаете? А что вы скажете, когда в духовных мирах меня увидите на высоте? Это ответ таки перефразирование той мысли. И дальше пойдем. Восходящий туда, где был прежде. Посмотрите, что он говорит. Сын человеческий уже говорит. Он говорит не я, а сын человеческий. Идентифицирует с человечеством. Да. И вот здесь дух животворит. Одно физическое беспомощно. Вы сразу вспомните, наверное, дорогие мои. Я даже сказал, успел, что если вы воспринимаете вообще религиозные идеи, вообще идеальные мысли идеалистов, то вы это, никогда человек это не воспринимает. Мы воспринимаем все из эфирного сознания. Физическое нам не дает возможность сказать, что как это, вся небесная, все это, иерархия, это в нас находится, как, каким образом, это же маленькое, а то огромное, да? Физически это невозможно. И здесь опять-таки это то же самое звучит. Исходя из физической психологии, это непонятно, неприемлемо. А когда Господь говорит, что слова, которые говорю я вам, это дух и жизнь. Слова, это дух и жизнь. Слова, сие есть плоть моя, сие есть кровь моя, это слова. За этим стоит дух и жизнь. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, это не физические слова. А догматика превратила именно в физическую. И вот здесь я еще даю один удивительный образ. Вы мне простите, да, я так что говорю, потому что я, исходя из духовной науки, я могу сказать, что мы говорим великие мысли, потому что это духовная наука нам подает эту. Все. Символ, ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, это человек. Плоть находится в крови, кровь находится в плоти. Когда во время Тайной вечери хлеб обмакивается в вино, это есть химическая свадьба христиан и розенкрейцеров, то есть химическая свадьба хлеба и вина, которая у нас происходит. Наша кровь, она же смешана с плотью. Плоть и кровь, это мы сами. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, а это у нас находится. Здесь макрокосмос плоть, и мое божественное «я есть», оно воплоти. Все 12 зодиаков – это плоть, а сознание, макрокосмическое сознание, есть кровь. Оно же в человеке элементарно присутствует. Это есть химическая свадьба христиан должна говорить. В этом тайна. Что такое химическая свадьба? Да, мы, вот об этом я, когда пришел в момент, я тогда и это говорю. Химическая свадьба – это свадьба плоти и духа. Это есть человек. Элементарно. Но когда это разрастается, получается, здесь макрокосмос и Христово Я сознание. Это все объем, это все одно и то же. Да? Так, суть дух и жизнь. Однако, вот здесь это слово как раз, которое я хочу вам сказать. Дальше. Однако некоторые из вас не имеют никакого доверия. И что потом идет, дорогие мои? Иисус знал с самого начала, кто верен Ему и кто Его предаст. Каким образом? Значит, приняв Иуду, число 12, он с самого же начала знал. Почему он допустил? Почему? Я по-другому поставлю вопрос. Почему этому бедному человеку он переложил такой грех? Кто совершает предательство? Тот, который борется за иудейское освобождение? Или тот, который это знает, что он должен совершить это преступление и допускает? Господь допускает преступление Иуды. Этим самым снимается с Иуды космическое обвинение, что он предатель. Вы сами просудите, дорогие мои. Если вы знаете, что вор войдет и обкрадывает вас, вы это знаете и допускаете, и он обкрадывает вас и уносит все. И вы это знаете. Вы это допустите? Нет. Господь допускает Иуду и говорит, вот человек, который берет грехи мира, вот человек, который должен совершить мистерию Голгофы, Без этого человека не существовало бы христианства, не было бы распятия, не было бы дальше смерти, воскресения, вознесения, сошествия Святого Духа, не было бы ничего. Это Он совершает. Понимаете, какая здесь трудная вещь? Зло, которое является орудием добра. Не будь этого зла, не было бы добра. Это тот парадокс, о котором доктор часто говорит, что зло имеет свою миссию, свою меру, свое место. Я напомню вам эту мистерию совсем с другой стороны, потому что это надо вспомнить, наверное. Наверное, вы где-то помните, я уже начал это. Человечеству сейчас 27 лет. Через 1500 лет ему будет 21 лет. Помоложение происходит, да? Омоложение происходит. Через следующие ему будет 14 лет. 7 лет скинет человечество. А 14 лет, когда будет мужчине и женщине, когда еще пройдет какое-то время и снизится это, значит, девочке уже будет 13 лет, 12 лет, 11 лет, 10, уж точно, когда ей будет 10 лет, не сможет рождаться. Человечество, то есть женское начало, то есть женская часть человечества, не смогут родить, потому что омолодело тело. С другой стороны, постарело тело. Потому что молодым тело было в древнеиндийской культуре, ему тело было, человечество было 56 лет. То есть в 56 лет было цветение тела. И постепенно, как хотите назовите, стареет и молодеет, молодец, и 14 лет это будет уже, когда зодиак меняется, козерог. В козерог ходит уже солнце. И чуть ниже, все, мужчина не сможет, потому что не возмужает мужчина. А женщина не будет готова. И тогда человечество будет рождаться совершенно по-другому. Да? То есть, дорогие мои, я просто напоминаю эту проблему. Когда человечеству было 33 года, это время мистерии Голгофы. В древней греческой культуре, то есть в ту эпоху было человечеству 33 года. Что же это значит? После 33 лет в тело входит уже чисто ариманическое старение. Физиология, физика уже стареет. И Господь и вообще провидение не допустило бы, чтобы в Иисусе из Назарета проникла бы смерть. Он должен был, именно должен был отойти 33 года, чтобы в нем не присутствовало бы нечто старческого. То есть он отошел совершенно молодым. Юношей он отошел. Это был возраст человечества. И это должен был свечить Иуда. Допустив Иуда, например, осознал Иуда, что он должен сделать, и отказался им. Что получилось у нас? Иисус же не наложил бы на себя руки. Нельзя, да? Значит, он должен постареть. И у нас был бы старый Бог. Это немыслимо. Он должен быть вечно юным. Поэтому Марк говорит, юноша, да, в конце сцены воскресения, да? Вот такие сложные констелляции, которые нам заставляют думать о том, что 27 лет мы молодые, потом приходит к нам ариманическое склеротическое состояние, постепенно начинается старение. Но если мы активны душевно, духовно, мы противоставим именно омоложающиеся силы. Это есть как раз духовная пища. Я есть хлеб жизни. Этот хлеб мы должны всегда принимать, чтобы не окаменело бы наши отношения. Этот камень постепенно растет в нас. Потом окончательно овладевает всем телом, и все. Заканчивается инкарнация. Поэтому что самое главное? Иоанн сознательно пишет и два раза нам говорит в шестой главе. Два раза. Господь знал, кто предаст его. Почему не предотвратил? Вот я знаю, что ты должен убить человека. Я предотвращаю. Я все делаю, чтобы предотвратить. Но ты все равно это... А когда я предотвращаю, тогда ты свободен. Да? Поэтому здесь надо нам подумать. Это есть сознательное допущение того, о чем мы говорим, ох, Иуде, как ему не стыдно, он предатель Спасителя. Нет, дорогие мои, я же говорил, что за 400 лет, за 300 лет, находясь на солнце, душа человека видит всю свою будущую жизнь, всю инкарнацию, что он должен совершить. И никто из 12 учеников не взял на себя этот крест. Иуда видит сознательно, видит, в духовном мире сознательно видит, что вот в таком-то возрасте я предам того, кто есть спаситель мира, и тем самым я спасу человечество. Вот какая психология получается у нас. Постарайтесь это, как сказать, противопоставить это, что-либо. Не получите. У нас тогда мы должны убрать тогда христианство из мира. Поэтому, да, мы должны сказать, что поступок Иуды, да, осудительно. Но не более, дорогие мои. Нельзя вечно говорить, что он вечно на аду. Да как вечно в аду, Господь знал, куда пускать его? Где его милосердие, если отпускать на вечные муки человека? Это есть эпоха души сознательной. Когда мы начинаем размышлять, что к чему? Если вот в эпохе души сознательной у нас нет орудия, чтобы выставить и действительно сказать что-либо, мы потеряем христианство. Поэтому именно в эпохе души сознательной и начали критиковать Евангелие. Вы знаете, вот то, что я сейчас говорю, это Лео Таксил. Таксил, будучи епископом. Епископом будучи. Все знает в теологии. Образованнейший человек. Начал критиковать Евангелие. Вот эти самые вещи выдвигал. Куда смотрел Бог? Бог же знал, что делает Иуда. Как он допустил через его милосердие, да? Бог есть только любовь. Хороша эта любовь, если человека бросают в ад на веки вечные, да? Видите, не получается, не сходится. И это самое важное, что нам осталось из 6 главы. И так далее. И он продолжал. «Потому я сказал вам, никто не найдет пути ко мне, если то не будет дано из отчей основы мира». Что делают ученики? «С этого времени многие из его учеников отошли от него и больше не ходили с ним». Во-первых, куда они пошли? Что они хотели? Перед ним Бог. Самый высший. Да? И многие... И почему? Потому что трудно это было понять. А я душим плоть и кровь. Это очень трудно понять. Это только духовная наука объясняет, что такое я душим мою плоть, пьющим мою кровь. Тогда это было, и многие отошли, остались только 12. Только 12 остались. А Иуда остался, потому что он еще надеялся на то, что вот этот Иисус